Глава 9. Эвакуация. Я решил ехать к Вестминстеру, потому что хорошо помнил о рыжеволосом молодом человеке, который в нас стрелял. После того, как мне исполнилось 16, мой интерес к оружию пошел на убыль, но теперь, когда мир снова впал в дикость, представлялось необходимым либо быть готовым вести себя при случае по-дикарски, либо в скором времени вообще перестать вести себя как бы то ни было. На Сент-Джеймс-стрит было несколько магазинов, где с величайшей изысканностью торговали всеми видами смертоносного оружия, от ружей на птиц до винтовок на слонов. Я покинул эти магазины со смешанным чувством защищенности и агрессивности. У меня был добрый охотничий кинжал, в кармане лежал пистолет, точный и надежный, как научный прибор. На сиденье рядом со мной покоились заряженный дробовик 12-го калибра и коробки с патронами. Я выбрал дробовик, а не винтовку. Гремит он не менее убедительно, верхушку же Триффида снесет не в пример пули начисто. А Триффиды были уже в самом Лондоне. По-видимому, они еще старались избегать улиц, но я заметил, как несколько штук ковыляли через Гайд-парк, и еще несколько торчало в Грин-парке. Скорее всего, это были декоративные экземпляры с урезанным жалом, но, может быть, и нет. И вот я прибыл в Вестминстер. Здесь все несло на себе отпечаток смерти, гибели. Обычная россыпь покинутых машин замерла на улицах, людей почти не было. Над всем этим возвышалось здание парламента, стрелки его часов застыли на 3:07. Было трудно поверить, что теперь это просто претенциозное украшение из непрочного камня, которому предстоит разрушаться в Бозе. Пусть градом посыплются вниз на террасу его обвалившиеся бельведеры. Больше не будет негодующих членов парламента, жалующихся на риск, которому подвергаются их драгоценные жизни. Наступит время, и потолки и крыши провалятся в эти залы, откуда на весь мир звучало эхо добрых намерений и наивных уловок. Рядом невозмутимо текла Темза. Она будет течь и тогда, когда обрушатся каменные набережные, растечется вода, и Вестминстер снова превратится в островок на болоте. Поразительно четким силуэтом на фоне ясного неба вздымалось серебристо-серое аббатство. Оно стояло, отчужденное своим возрастом от эфемерной поросли вокруг. Прочный фундамент веков поддерживал его, и, может быть, ему предстояло еще долгие века сохраняться в неприкосновенности и служить памятником тем, чья работа была теперь разорена дотла. Я не стал там задерживаться. В грядущие годы кто-нибудь, исполненный романтической меланхолией, придет взглянуть на аббатство. Но романтизм такого рода есть сплав трагедии и давних воспоминаний. Мне же все это было слишком близко. Мало того, я начинал испытывать нечто новое — страх одиночества. Я не был одинок с тех пор, как шел из больницы по Пикадилли. Во всем, что я видел тогда, была неразгаданная новизна. А теперь я впервые почувствовал ужас, который обрушивает одиночество на стадное по натуре животное. Я ощущал себя голым, беззащитным против всех страхов, кравшихся за мною по пятам. Я заставил себя ехать по Виктория-стрит. Даже рокот мотора тревожил меня своим эхом. Мне страстно хотелось бросить машину и бесшумно двигаться пешком, ища безопасности в собственной ловкости, подобно зверю в джунглях. Вся моя воля потребовалась мне, чтобы не сорваться и продолжать действовать по плану. Ведь я знал, что стал бы делать, если бы мне достался этот район. Я бы искал продовольствие в его крупнейшем универсальном магазине. Так и есть, кто-то очистил продовольственный отдел магазина армии и флота. Но сейчас там не было ни души. Я вышел из бокового подъезда. Кот обнюхивал на мостовой что-то похожее на груду тряпья. Я хлопнул в ладоши, кот поглядел на меня и скрылся. Из-за угла вышел человек, лицо его сияло торжеством, он катил посередине улицы огромный круг сыра. Услыхав мои шаги, он опрокинул сыр, сел на него и принялся яростно размахивать палкой. Я вернулся к машине. Не исключено, что Джозелла тоже избрала для своей резиденции какой-нибудь отель. Я вспомнил, что несколько отелей есть вокруг вокзала Виктории, и направился туда. Их оказалось там гораздо больше, чем я предполагал. Обследовав десяток и не найдя никаких признаков организованной стоянки, я понял, что это совершенно безнадежно. Тогда я стал искать кого-нибудь, чтобы расспросить. Может быть, именно благодаря ей кто-нибудь остался в живых. В этом районе я встретил пока всего нескольких человек, способных передвигаться. Теперь мне уже казалось, что не осталось ни одного. Но в конце концов на углу Бекингем и Пэлас Роуд я заметил сгорбленную старуху, сидевшую на пороге. Всхлипывая и ругаясь, она терзала консервную банку сломанными ногтями. Я отправился в маленькую лавку поблизости и нашел там полдюжины банок бобов, забытых на верхней полке. Затем я нашел консервный нож и вернулся к ней. Она все еще безуспешно терзала свою жестянку. «Бросьте ее», — сказал я. «Это кофе». Я вложил в ее руку консервный нож и дал ей банку бобов. «Слушайте меня», — сказал я. «Здесь где-то должна быть девушка, зрячая девушка. Вы ничего не знаете о ней? Она обслуживала группу слепых». Я не очень рассчитывал на успех, но ведь что-то помогло этой старухе продержаться дольше, чем всем остальным. Я едва поверил своим глазам, когда она кивнула. «Да», — сказала она и принялась открывать банку. «Вы ее знаете?» «Где она?» — спросил я. Мне почему-то и в голову не пришло, что речь могла идти вовсе не от Джозелли. Старуха покачала головой.
«Я не знаю. Я была с ее командой какое-то время, а потом потеряла их. Такой старухи, как я, не угнаться за молодыми, и я их потеряла. Они не стали ждать бедную старуху, и я так и не нашла их больше».
Она продолжала трудиться над банкой. «Где она живет?» — спросил я.
«Мы все жили в отеле. Не знаю только, где этот отель, а то я бы его снова нашла».
«А название отеля?»
«Не знаю. Что толку в названиях, когда не можешь читать? Да и никто не может».
«Но вы должны помнить о нем хоть что-нибудь».
«Ничего не помню».
Она подняла банку и осторожно понюхала содержимое. «Вот что», — сказал я холодно. «Вы хотите, чтобы я оставил вам эти банки?» Она сделала движение рукой, чтобы придвинуть их к себе. «Ну так вот, тогда расскажите мне все, что знаете об этом отеле», — продолжал я. «Например, вы должны знать, большой он или маленький». Она подумала, все еще загораживая банки.
«А внизу было вроде бы гулко, как будто много места, и там было роскошно. Знаете, мягкие ковры, хорошие кровати и хорошие простыни».
«А что еще?»
«Да больше как будто... А, да, вот что. Снаружи две ступеньки, и входить надо через дверь, которая вертится».
«Это уже лучше», — сказал я. «Вы не врете? Если я не найду этот отель, то уж вас-то я точно найду, будьте уверены».
«Как на духу, мистер. Две низенькие ступеньки, крутится дверь».
Она порылась в потрёпанном чемоданчике рядом с собой, вытащила грязную ложку и принялась смаковать бобы, словно это было райское угощение. Оказалось, что отелей поблизости еще больше, чем я думал, и просто удивительно, сколько из них было с крутящимися дверями. Но я не сдавался. И когда я нашел, ошибки быть не могло, следы и запах были слишком знакомы.
«Эй, кто-нибудь!» —
крикнул я в пустом вестибюле. Я уже решил подняться наверх, когда из угла послышался стон. Там на диванчике в нише лежал человек. Даже в сумеречном свете было видно, что он уже не жилец. Я не стал подходить слишком близко. Его глаза открылись. На секунду я подумал, что он зрячий.
«Это вы там?» — сказал он.
«Да, я хотел...»
«Воды», — сказал он. «Ради Христа, дайте немного воды».
Я направился в ресторан и нашел буфетную. В кранах не было ни капли. Я простал в кувшин два сифона с содовой и вернулся в вестибюль с кувшином и чашкой.